таинстве миропомазания. Так озаглавил Кобзарь третью главу этой части книги. В православии обряд миропомазания совершается над крещенными сразу после крещения. По православной догматике через миропомазание подается Дух Святой. Миропомазанием православные, по сути, заменили молитву благословения с возложением рук на голову принявшего крещение. При совершении таинства миропомазания, пишет Кобзарь, священник начертывает при помощи кисточки на лбу и руках человека освященным миром крест, что является внешним знаком сведения Духа Святого на него и запечатления его им. С того момента человек принадлежит Богу. Страница 142. Откуда взят этот обряд? Опять же, из Ветхого Завета. Православные ссылаются на книгу Иезекииля. «И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». Иезекииля 9.4. Ключом для понимания многих обрядовых действий в Ветхом Завете являются слова апостола Павла. «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». 1 Коринфянам 10.11. Православие изобилует обрядами, взятыми из Ветхого Завета или выдуманными. Забыто изречение Иисуса. Слова, которые говорю я вам, суть «дух и жизнь». Иоанна 6.63. Обрядовая форма служения вытеснила содержание, дух истинной жизни во Христе Иисусе. Вековая история осветила в кавычках эти обряды, а по сути превратила их в магические фетиши. Изменение обрядов порождало даже расколы в православии. Название «раскольники-старообрядцы» говорит само за себя. Православные не скрывают, что миропомазание является позднейшей подменой благословляющей молитвы с возложением рук на принявших крещение. Кобзарь пишет, «Позже, когда церковь ширилась, то невозможно было епископам на всех полагать руки, правильнее возлагать. Молитву благословения с возложением рук необходимо отличать от рукоположения на священнодействие. И рукоположение было заменено миропомазанием, таким же законным и Богом установленным внешним знаком сведения Духа Святого. Епископ освящает миро и рассылает священникам, и ими совершается это таинство». Страница 140. Основанием для этих действий берутся опять же места из Ветхого Завета. Исход 30, 22 по 33, 1 Царств, 10 глава, 1 стих, 16 глава, 13 стих, которые, прямо скажем, не соответствуют описываемым действиям. Далее Кобзарь приводит высказывание Феофила Антиохийского, который название христиане связывает с помазанием елеем. Он говорит, имя Христа значит помазанника, имя приличное, мы потому называемся христианами, что помазываемся божественным елеем. Страница 140. На это утверждение мы можем возразить тем, что задолго до введения миропомазания ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Деяния апостолов 11.26. В Новом Завете мы не имеем указаний на замену молитвы с возложением рук миропомазанием. Это вновь заповедь на заповедь, правило на правило. Кобзарь на 141 странице пытается оправдать эти действия словами из послания Иоанна. Вот его доводы. Иоанн Богослов, проживший почти до конца первого века, пишет о помазании от святого, научающем верующего истине. Очевидно, что здесь он упоминает уже о таинстве миропомазания. Давайте внимательно прочитаем 1 Иоанна 2 главу 20 и 27 стихи. «Вы имеете помазание от святого и знаете все. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте». Ясно, что здесь Иоанн говорит о Духе Святом, пребывающем на верующих, как о действии совершившемся, а не о будущем миропомазании. Обряд никогда не заменит Духа Святого, который вселяется в сердце человека при искреннем покаянии. Представьте только картину. Восьмидневному малышу после крещения нарисовали кисточкой, смоченной в елее, крестики на лбу и на руках, и читает ему слова Иоанна. «Вы имеете помазание от Святого и знаете все». Я просто боюсь употребить резкое слово, чтобы не оскорбить чувств православных, но этот примитивный маскарад, на мой взгляд, является надсмешкой над личностью Святого Духа. Иисус учил: «По плодам их узнаете их». Матфея 7:16. Дух Святой совершает действия в нашем духе и производит плод. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Галатам 5:22-23. Можно ли этот плод увидеть в помазанном миром младенце? Конечно, нет. Есть ли гарантия, что он будет виден, когда младенец станет взрослым? Тоже нет. Если в сознательном возрасте он не покается, то не будет на нем Святого Духа, и помазание не поможет. Апостол Павел пишет: «Поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Галатам 5:16. Удаляет ли помазание миром из православного дела плоти? Галатам 5:19 по 21. Конечно, нет. Для чего же оно? Предоставляем возможность вдумчивому читателю и слушателю самому дать ответ. А мы обязаны прямо сказать, что и детское крещение, и все манипуляции с младенцами – обман народа, не знающего Священного Писания, и регулярно транспортирующего свои трудовые лепты в хранилище длиннополых одежд православных служителей. Одним из формальных предлогов к разделению в 1054 году церкви на католическую и православную был спор о филиокве, латинское «филиук», и от сына. Исходит ли Дух Святой от отца и сына, или же только от отца и почиет на сыне? Как же в таком случае священник через миропомазание становится подателем Духа Святого? Да никак не становится и никогда не станет. Хорошо бы многим, находящимся в православии, понять это и начать жить по Священному Писанию. Очень опасно человеку присваивать себе власть, которой Бог ему не дает. На 139-й странице Кобзар пишет: «Бог в мире этом действует через своих учеников». Он их оставил в мире вместо себя для проповеди и созидания церкви. Им он дал власть подавать Дух Святой. Если с первыми двумя предложениями этого изречения можно вполне согласиться, то с последним соглашаться ни в коем случае нельзя. Возьмите библейскую симфонию, найдите слово «власть», проверьте все места Священного Писания и убедитесь, что такой власти Христос не дал даже апостолам. Дух Святой – это третья личность Бога, это сам Бог, День апостолов 5, 3-4 стихи. Как же человек может повелевать и распоряжаться Богом? Святотатственна даже мысль об этом. Апостолы исполняли повеление Иисуса Христа, молились за людей, и Дух Святой действовал через них, но в подчинении апостолов он не был. Власть над Духом Святым задумал приобрести Симон Волф. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря: «Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Но Петр сказал ему: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». День апостолов 8, 18-20 стихи. В православии симонией называется грех, когда за деньги покупается право на священнодействие. На основании приведенного места Священного Писания пусть каждый православный глубже поразмыслит над термином «симония». Иисус миром никого не мазал, Он возлагал руки и благословлял. Так делали и апостолы. Они не подавали Духа Святого. Он совершал действия, как ему было угодно. На самарян Дух Святой сошел после возложения рук Петра и Иоанна. День апостолов 8:17. Этим действием Бог удостоверил иудеев, которые не сообщали с самарянами, что Бог и самарян принимает в церковь. На Савла руки возлагали не апостолы, а ученик Анания. День апостолов 9:17. Причем до крещения Савла, а позже уже и Савл, апостол Павел, возложил руки на учеников в Ефесе, так как они не знали о Духе Святом. День апостолов 19:6. На Корнилия и слушающих проповедь апостола Петра Дух Святой сошел до крещения, без возложения рук, свидетельствуя, что Бог принимает и язычников. День апостолов, 10 глава, 44 по 45 стихи. Мы благодарим Бога, что в братстве ЕХБ до сих пор сохраняется евангельское учение, и над принявшими крещение совершается молитва благословения с возложением рук священнодействующих братьев, а не помазание миром. О таинстве исповеди. Гласная исповедь, которая была помощницей инквизиции в выискивании инакомыслящих, начала внедряться в Западной Церкви с 1215 года. Барчук, ереси, вошедшие в Церковь, страница 49. Основанием для исповеди православные берут слова Христа: «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Иоанна 20:23. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Матфея 18:18. Нужно обратить внимание, что в приведенном месте из Евангелия от Матфея Христос поясняет, как поступать с согрешившим против тебя братом. Это поучение, как и выше приведенный текст из 20 главы Иоанна, хорошо бы каждому применять лично к себе. Притом связывать и разрешать мы можем только по Слову Божьему, а не вопреки Ему. У любого гражданского судьи есть уголовный кодекс. Преступить закон он не может, но имеет право применить его к подсудимому или более строго, или найти смягчающую статью. Нам надо всегда помнить, что закон Господа совершен. Псалом 18:8. В этом законе сочетается милость и истина. Если мы будем поступать только по букве закона, вроде бы строго по истине, но забудем о милости, то услышим предупреждение: «Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом». Иакова 2:13. О, если бы мы старались крепче связать свою плоть, свое «я», а не других. Если бы мы стремились поступать по духу, тогда бы не исполняли вожделений плоти. Галатам 5:16. Правом связывать и разрешать должна пользоваться церковь, а не отдельные люди. Матфея 16:19. На примере возникновения папства мы видим, до чего доводит превозношение личности. Кобзар пишет: «Христос дал власть апостолам прощать грехи. Апостолы передали эту власть своим преемникам». Страница 142-143. Такой власти Христос никому не давал. Предлагаем еще раз по симфонии найти слово «власть» и убедиться в этом. Во времена Христа всем знающим закон было известно, что грехи может прощать только Бог. Напомним историю об исцелении расслабленного. «И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавшие ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: „Чадо, прощаются тебе грехи твои“. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: „Что это он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?“» Марка 2, с 3 по 7 стихи. Об этом же повествует Матфей, 9 глава, 2, 3 стих, и Лука, 5 глава, 18 по 24 стихи. Так что не остается сомнения, что власть прощать грехи архиереи присвоили себе сами, как те пророки, о которых Бог сказал: „Я не посылал пророков сих, а они сами побежали“. Иеремия 23, 21. Итак, чтобы перейти к рассуждению об исповеди, нужно твердо усвоить, что только Бог, а Иисус Бог, явившийся во плоти, 1 Тимофея 3:16, может прощать грехи. Ниже мы познакомим читателей с фундаментальным трудом Братства Международного Совета Церквей об освящении, где согласно со Словом Божьим даны правильные советы по исследуемому нами вопросу. А сейчас позвольте сделать пространные выписки из книги православного историка игумена Иоанна Экономцева «Православие, Византия, Россия». Эти выписки мы приводим для того, чтобы читатель и слушатель мог увидеть, как «Святая Русь» в кавычках вообразила себя защитницей всего православия и как оно на Руси, подпав под полнейшую зависимость от мирской власти, было сжато такими циркулярами, при которых исповедь перед священником стала опасной и невозможной. Пульс духовного волнения души русской возвышается до библейских высот. Святая Русь оправдала свою претензию на деле. Она взяла на себя героическую ответственность защитницы православия во всем мире. Она стала в своих глазах мировой нацией, ибо московская держава стала вдруг последней носительницей, бронёю и сосудом царства Христова в истории. Римом III, а IV не бывати. Выше этих высот и шире этих широт русское национальное религиозное чувство и религиозно-национальное создание никогда не поднималось. Последующая его история была только практическим раскрытием и приложением всего того же цикла идей. русское самознание от самых пелен своих как-то сразу вознеслось на свою предельную высоту. На грани XV и XVI веков величие и слава Святой Руси сразу и ослепительно открылись русской душе и затем незабываемо залегли в ней навсегда. Страница 153. После таких панправославных заверений хочется привести два места из Священного Писания. «Погибели предшествует гордость» притча 16:18. «Перед падением возносится сердце человека» притча 18:12. Народная мудрость также говорит, чем головокружительнее взлет мечты, тем трагичнее ее падение. На Руси наступило время правления Петра I. В 1593 году восточные патриархи утвердили патриаршество в России. До сих пор Россия была только митрополией. А через 107 лет после смерти патриарха Адриана патриаршество было упразднено. Мы не пытаемся ни превозносить, ни осуждать Петра I, а предоставляем возможность слово о нем сказать историку Экономцеву. Он пишет: «Вопрос о патриаршестве был больным вопросом для Петра и его сподвижников. Еще недавно патриарх именовался великим государем, и в вербное воскресенье он восседал на коне, которого вел под узду сам царь. На памяти современников Петра патриарх судился с царем перед восточными святителями, как равный с равными. Более того, имелось официальное постановление собора 1666 и 67 годов о том, что царь самостоятелен и независим в делах гражданских, а патриарх самостоятелен и независим в делах церковных, и что ни один из них не должен вмешиваться в область ведения другого. Все это никак не укладывалось в имперскую доктрину. После смерти патриарха Адриана Петр счел уместным до времени обождать с решением вопроса о его преемнике. Начавшаяся война со Швецией дала повод затянуть решение. Между тем, 16 декабря 1700 года, через два месяца после кончины патриарха, местоблюстителем патриаршего престола был назначен молодой митрополит Рязанский и Муромский Стефан Яворский, которого, по крайней мере, в тот момент Петр рассматривал как своего единомышленника. Сразу же, в январе 1701 года, был восстановлен монастырский приказ, во главе которого был поставлен бывший астраханский воевода Мусин Пушкин, которому было велено сидеть на патриаршем дворе в палатах и писать монастырским приказом. В компетенции этого ведомства было отнесено управление патриаршами, архиерейскими, монастырскими и церковными вотчинами, установление церковных штатов, назначение настоятелей, осуществление строительных работ, посредничество между церковью и государством. Освобожденный от хозяйственных забот Стефан Яворский не имел почти никакой власти и в чисто духовных делах. Кадровые вопросы решались помимо него по представлению Мусина Пушкина, Меншикова и других лиц. Мусин Пушкин распоряжался патриаршей типографией, ведал переводами, изданием книг и даже исправлением Священного Писания. Полномочия местоблюстителя были ограничены к тому же постоянным собранием епископов, попеременно вызывавшихся в Москву. Страница 156-я. Можно бы обойтись без комментариев, но все же необходимо еще раз обратить внимание, что все духовные дела решались лицами, не имевшими ни духовного сана, ни духовного образования. Воевода Мусин Пушкин – военный лидер Меншикова. О какой же преемственности священства и тайне исповеди могла идти речь? Что же было дальше? После упразднения патриаршества Петр I писал свои резолюции: «А для лучшего впредь управления мнится быть удобно духовной коллегии, дабы удобнее такие дела великие исправлять было возможно». Страница 157. Манифестом президент духовной коллегии был наделен равными правами с другими ее членами, и тем самым была парализована его возможность оказывать какое-либо особое влияние на решение церковных вопросов. Императорский манифест обязывал членов высшего церковного органа перед вступлением в должность приносить присягу крайнему судье духовной сей коллегии, самому всероссийскому монарху. Вот к какому в конечном счете доходила всякая исповедь. На первом заседании духовной коллегии, состоявшемся 15 февраля 1721 года, сразу же встал вопрос, по какой форме поминать в храмах во время службы правительствующее духовное собрание. С известной робостью они предложили именовать его святейшим. Петр I милостиво согласился, заменив собрание словом «синод». Таким образом, с первого заседания духовная коллегия стала святейшим синодом. Святейший синод с самого начала был поставлен под надзор доверенного лица монарха, ока государя, оберпрокурора, которому было поручено накрепко смотреть за деятельностью высшего церковного органа. Инструкция вменяла ему в обязанности постоянно присутствовать на заседаниях синода и внимательно наблюдать, чтобы его члены строго руководствовались в своей деятельности высочайшими указами и регламентами. В подчиненное положение к оберпрокурору ставились исполнительные органы синода и, в частности, канцелярия. Все это давало ему возможность активно вмешиваться в синодальную деятельность. Любопытно, что, с другой стороны, в отсутствии царя синод имел право в случае совершения оберпрокурором преступления арестовать ока государя и начать против него судебное расследование. Видимо, тут действовал принцип «разделяй и властвуй». Страница 158. Абсолютная бездуховность, граничащая с мерзостью запустения, все это называлось «Святая Русь». Продолжим дальнейшее знакомство с исследованием церковного историка. Какое же значение имела церковная реформа Петра с позиции Русской Православной Церкви и с точки зрения национально-религиозных интересов России? Рассмотрение этого вопроса хотелось бы начать с оценок митрополита Московского Филарета Дроздова. Его отношение к Петровской реформе однозначно негативно. «Конечно, не для возвышения духовенства, — пишет он, — пожелал Петр I отменить патриаршее достоинство и в пародию над духовенством и над церковными обрядами учредил так называемый Всешутейный собор». В другом случае он замечает, хорошо было бы не уничтожать патриарха и не колебать иерархию, но восстановлять патриарха было бы не очень удобно, едва ли был бы он полезнее синода. Если светская власть начала тяготеть над духовною, почему один патриарх твердо вынес бы сию тягость, нежели синод? И при Вселенском патриархе нужным оказался синод, и в России есть синод. Очень ли велика разность в том, что в России первенствующий член синода не называется патриархом? Митрополит Филарет полагал, что Святейший Синод учрежден с благословения восточных патриархов и имеет характер собора. Страница 159. Но так ли это было? Действительно возникает вопрос, куда смотрели восточные патриархи? Почему они это допустили? А вот почему. Позвольте продолжить выписки из книги Иоанна Экономцева. Точка зрения о том, что Святейший Синод имел характер собора, представляется весьма уязвимой. Более убедительна записка, изложенная Виты, о современном положении в Православной Церкви. Следует обратить внимание, что эта запись была сделана уже в 1904 году, где в частности говорится: «Учрежденный преобразователем России Синод носит только внешние, отнюдь не канонические черты соборности. В нем соборное начало подменено коллегиальностью. Сущность соборного начала не в том, что во главе правления стоит не одно, а несколько лиц, а в том, что каждый из этих лиц является представителем целой общины. Коллегиальность же есть система внутренней бюрократической организации». Вряд ли можно говорить, что Святейший Синод был учрежден с согласия восточных патриархов. Согласие патриархов, не всех, а только Константинопольского и Антиохийского, были получены постфактум, через 2,5 года, причем в ответ на послание царя, в котором церковная реформа представлялась в искаженном виде. В грамоте Петра говорилось, что синод учрежден после долгого и тщательного обсуждения с духовным и мирским чином, что составлен он из достойных духовных особ, как архиереев, так и киновиаров, число довольное. О присяге было сказано, что она имеет цель обеспечить соблюдение синодом православных догматов, и ничего не сообщалось об исповедании монарха как крайнего судьи духовные сия коллегии. Дезинформация, а также прямая зависимость патриарха от политического покровительства и финансовой помощи царя, Константинопольскому патриарху была обещана годовая милостыня 3000 рублей, не могла не сказаться на решении восточных первосвятителей, учредивших заодно радикальную церковную реформу по представлению мирянина, хотя и главы государства, не спрашивая соборного мнения Русской Православной Церкви. Реформа Петра оказалась чревата серьезными негативными последствиями для церкви. Нарушение принципа соборности не могло не привести к определенной стагнации церковной жизни. Разверзлась брешь между центральной церковной властью, назначаемой и действующей по указу государя, и поставленными в полную зависимость от нее епархиальными архиереями. Возник раскол между обществом и духовенством. По существу произошло закрепощение духовенства. Затруднение притока свежих сил неминуемо вело к его интеллектуальному и духовному оскудению и к ослаблению таким образом нравственного влияния на общество. Страница 160-я. Закрепощенное духовенство обязано было выполнять и такие, о ужас, постановления. Дополнение к регламенту о правилах причта церковного и монашеского, которым ему вменялось в обязанность доносить к тайной канцелярии и преображенскому приказу об открытых на исповеди злоумышлениях. В связи с этим Кедров замечает, когда Петр повелел указом, чтобы духовный отец открывал уголовному следователю грехи, сказанные на исповеди, духовенство должно было почувствовать, что отсель, государственная власть, становится между ним и народом, что она берет на себя исключительное руководство народной мыслью и старается разобщить ту связь духовных отношений, то взаимное доверие, которое было между паствой и пастырем. С учреждением Святого Синода прежде всего рухнула фактическая связь с Церковью Вселенской, осталась только догматическая и таинственная. Страница 162. Молох тоталитаризма требует жертв. Создаются специальные органы, занимающиеся расследованием государственных преступлений, в частности, Преображенский приказ. Страница 163. Если бы эти выписки были сделаны из протестантской литературы, то и Кобзар, и его единомышленники в один голос закричали бы, что это клевета на православную Святую Русь. Но мы провели свидетельства и выводы православных церковных деятелей. Надо бы к ним прислушаться и Кобзарю, и непредвзятому читателю, и сделать соответствующий вывод. Исповедь в православии, если и была когда-то таинством, то давно перестала им быть. Заверение Кобзаря «у протестантов нет таинства исповеди», страница 142, нуждается в пояснении. За всех протестантов поручиться нельзя, так как в протестантизме много ответвлений. Мы обещали ознакомить читателя с позицией Братства Международного Совета Церкви ЕХБ по данному вопросу, изложенной в известном труде об освящении, впервые изданном в 1964 году. Хотя сочетание слов «таинство исповеди» мы здесь не встретим, но зато найдем обращение Совета Церквей ко всем общинам и каждому члену Церкви отдельно с призывом к очищению и освящению. Цитаты приводятся по изданию Союза Церквей ЕХБ об освящении за 1999 год. «Христос возлюбил Церковь свою и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, и Он хочет видеть свою невесту святой и непорочной, не имеющей какого-либо греховного пятна». Ефесянам 5, 25-27. Церковь Христа имеет прямое повеление Господа об освящении и предупреждение о том, что спасение тех, кто не идет путем освящения, находится в опасности, ибо без святости никто не увидит Господа. Евреям 12, 14. В Новом Завете Господь упразднил всякое человеческое посредничество и жертвенных животных как средство для очищения, а всех верующих сделал священниками себе. 1 Петра 2, 9. Поэтому нам, священникам Нового Завета, необходимо вникнуть как в прообразы, так и в последовательность ветхозаветного освящения, которое совершалось при посвящении священников. Оно началось с отделения, Исход 28, 1. Затем следовало очищение. Исход 29.4, и 10 по 14, и затем помазание священным елеем, исход 40 с 13 по 15. Для нашего освящения Богом дарованы Слово Божье, Господь Иисус Христос и Дух Святой. Для того, чтобы отдаться во власть Божью, необходимо прежде всего отказаться от своей власти над собой и в самых тяжелых обстоятельствах жизни, повинуясь Отцу Небесному, в покорности произнести «Не моя воля, но Твоя да будет». Луки 22:42. Для этого необходимо представить себя в жертву живую, святую. Римлянам 12:1. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенное. Псалом 50:19 стих. Очищение занимает в освящении центральное место. В Ветхом Завете очищение должно было совершаться всякий раз, когда член израильского общества совершал грех или прикасался к чему-либо нечистому. Мы намного счастливее израильтян, но если мы, христиане, живя по благодати, не будем очищаться от греха, а тем более, если будем сознательно грешить и уклоняться от истины, то в вечности нас ожидает нечто большее, чем смерть. Евреям 10, 28-29. Мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. 1 Иоанна 2, 1-2 стиха. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1:7. Господь очищает нас только при нашем непосредственном участии, которое заключается в нашем покаянии. Деяния апостолов 17:30, Откровение 2:5, 1 Иоанна 1:9. Не надо вторично каяться и исповедоваться в тех грехах, которые совершены были до уверования, или в совершенных после уверования, но за которые вы раскаялись. Нужно не допускать сомнений и благодарить Господа за их прощение. Грех очищается не временем, а кровью Иисуса Христа при нашем покаянии. Покаяние – это решительное отвращение от греха и сердечное возвращение к Богу. Бог требует покаяния от всех, кто согрешил, кто удалился от Бога. Покаяние должно сопровождаться, первое, сознанием своей вины и оставлением греха, второе, исповеданием своего греха, третье, молитвой к Богу о прощении за совершенный грех, а также просьбой о прощении перед теми, против кого согрешили. Исповедание – открытие своего греха. Покаяние без исповедания недействительно, поэтому исповедание необходимо. Но в отношении того, перед кем должно совершаться исповедание, мы должны строго держаться евангельского порядка. Каяться мы должны перед теми, против кого согрешили, перед теми, кто знает о нашем грехе, то есть на кого мы могли подействовать соблазном, и перед Богом. Снять грех и простить может только Бог во Христе Иисусе, ибо без пролития крови не бывает прощения. Евреям 9:22. Если же о грехе никто не знает, кроме того, перед кем согрешили, то каяться перед ним, а затем перед Богом. 1 Коринфянам 8, с 8 по 13 стихи. Если согрешили против церкви, необходимо вначале каяться перед церковью, а затем перед Богом. В том случае, когда грех совершен не против тебя непосредственно, но ты оказался свидетелем его, тогда, если ты в состоянии, обличи сам. Если же нет, скажи служителям или тем духовным детям Божьим, кто в состоянии обличить и исправить. Галатам 6, 1-2 стиха. Если согрешающий покается как должно, то следует держать это в тайне и не разглашать. Если обличающий нарушает этот порядок, указанный Христом, и разглашает, то и его нужно обличить как согрешающего против Слова Божьего, ибо он переносчик. Не ходи переносчиком в народе твоем. Левит 19:16. У нас нет больше возможности останавливаться на этом благословенном труде. Ищущему истину хочется посоветовать взять его у верующих Международного совета церкви ЕХБ и с молитвой изучить. Исследование материала об освящении и всю эту главу хочется закончить призывом из этого благословенного труда. Дорогой друг, если Господь обличит твою совесть и обнаружит грех в твоем сердце или какое-либо уклонение от истины, то осознай это и покайся перед Богом. Если ты виновен также и перед людьми, тебе необходимо исповедаться и перед ними. Проси у Господа, чтобы он удалил ложный стыд и страх. Знай, что лукавый всегда стремится к тому, чтобы воспрепятствовать нашему очищению. Бог же хочет, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. 1 Петра 2, 24.